Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Продолжаем нашу беседу с академиком Академии военных наук Российской Федерации, доктором исторических наук, профессором Юрием Викторовичем Рубцовым. Мы с вами завершили нашу беседу прошлую о этих печальных событиях сноса памятников. И вы верно подметили, что это как бы укоренено вообще в общем подходе к истории, попытке пересмотреть ее,
да,
сфальсифицировать. Да. И вот в ряду этих острых вопросов, которые сейчас как бы дискутируются и со стороны Запада, и со стороны России, да, по-моему, в эту дискуссию вовлечены и другие страны, вы верно сказали, что нет, на самом деле, единства, мы не должны себе представлять, что те, кто сносит памятники и поддерживают эту кампанию, во многом русофобскую, конечно, мы должны это признать, что это мейнстрим какой-то, вот совершенно поток, охвативший сознание всех и вся в Восточной Европе. Это, конечно, не так. Вы приводили пример мест, где о захоронениях заботятся и даже памятники воздвигают. Поэтому не будем все как бы одной краской, что вот все поляки, все чехи там или болгары, вот они, но политическая как бы элита, идеология, которая, кстати, привнесена, мне так кажется, я хотел бы услышать ваше мнение, все-таки привнесена во многом и извне, и поощряется, хотя парадокс заключается в том, как вы сказали, что ни в Германии, ни в других странах Западной Европы, ни в Австрии не разрушаются памятники советским воинам, освободителям Европы. И вот я хотел бы процитировать вопрос, который нам задает слушательница Елена Белова. Уважаемый Юрий Викторович, в этом году отмечается 80-летие заключения пакта Молотова-Риббентропа. В сентябре Минобороны России обнародовало уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествовавших началу Второй мировой войны и ее раннем периоде. Как вы оцениваете решение советских властей о заключении пакта о ненападении с гитлеровской Германией на фоне попыток Запада переосмыслить историю?
Я буду не оригинален. Я считаю, что это был вынужденный шаг. И к заключению договора с Германией нас вынудили западные демократии. Именно по их вине были сорваны те переговоры, которые велись в Москве еще с весны 1939 года, вплоть до 21 августа 1939.
И безуспешно велись.
И безуспешно. При том, что если бы был успех и была бы заключена военная конвенция, создана, ну, своего рода имея контанты Великобритания, Франция и Советский Союз, то консолидированные вооруженные силы трех стран вдвое превосходили вермахт и армии союзной нацистской Германии государств. То есть при таком соотношении сил Гитлер вряд ли бы запустил в ход свою военную машину.
Да, он опасался, конечно, того, что...
А почему... Простите, хочу завершить мысль. А почему я возлагаю, ну, не только я, и многие мои коллеги, вину именно на западной демократии? А потому что вот объективно материалы вот этих переговоров московских, шедших с 12 августа по 21 августа в Москве, мы вышли, что называется, с открытыми картами. Мы готовы были больше 120 дивизий только выставить. Значительное число боевой техники.
И подписывались,
да,
под этим конкретно?
Да.
На переговорах?
Именно на переговорах. А что хотели наши западные партнеры? Ну, например, Foreign Office давал руководителю британской делегации адмиралу Драксу такую рекомендацию: от русских требовать, чтобы они, во-первых, предоставили свои вооруженные силы, во-вторых, взяли на себя обязательства в случае, если подвергнется нападению одно из государств, о которых сейчас я скажу, то пойти ему на помощь. Имеется в виду Польша, имеется в виду Румыния, вплоть до Турции. А со своей стороны ничего, никаких обязательств перед Россией не брать.
Да, ну, понятно.
И еще одна деталь. При этом же, вот в эти же числа, где-то 11-12 августа, комитет начальников штабов британский рекомендует правительству заключить соглашение с Советским Союзом, вот о котором я говорил, вот это военный пакт этот, потому что прям пишут открытым текстом: это самое эффективное средство предотвратить войну в Европе. А когда подошли к 20 числам августа, выясняется, что ни британцы не готовы, ни французы, а самое главное, они не берутся побудить выполнить важнейшее условие для успеха вот этой конвенции, пропустить войска Красной Армии через польскую территорию.
Да, ведь в этом-то была... И да. Польша заявила категорически, да. по-моему, свой протест.
Об этом и речь.
Я так понимаю, что даже дорога какая-то строилась у нас, железнодорожная, начала прокладываться с такой задней мыслью использовать ее для переброски войск. То есть мы наращивали свое вот...
Я думаю, то, о чем вы говорите, это было несколько позже, но в принципе... Мы готовы были, что называется, с открытыми картами играть. Но наши партнеры не собирались, как видно, идти на серьезные договоренности. Больше того, напомню, подписание советско-германского договора о ненападении произошло в ночь с 23 на 24 августа в Москве, куда срочно прибыл Риббентроп, министр иностранных дел Германии. На этот же день, на 23 августа, было запланировано заранее такая акция – прилет на британские острова нации номер 2 Германа Геринга. За ним даже послали самолет Берта, спецслужбы. Да.
Ну, вот,
вот в этих условиях как было действовать Советскому Союзу?
Однозначно.
Ждать, пока за нашей спиной договорятся? Я думаю, поэтому правильно заключить.
Вы знаете, договор. У меня есть еще вопрос от слушателя с интересным цитированием. Очень популярны сейчас фигуры Бориса Джонсона. Он отметился по всему кругу вопросов. Там, от Брекзита и до истории Второй мировой войны. Вот вопрос слушателя. Русофобы пытаются извратить историю Второй мировой войны таким образом, что наша страна, по их уверениям, виновна в начале войны в Европе. Например, британский премьер Борис Джонсон, размещая в Твиттере 1 сентября видеообращение, счел возможным заявить, в то время как поляки защищали страну от нацистского нападения, советские войска атаковали их с востока. Дескать, Польша оказалась между молотом фашизма и наковальней коммунизма. Может быть, надо напомнить им, что пакт Молотова-Риббентропа в те годы стал только одним из пактов о ненападении, которые между собой заключали в странах Европы. Это что лично Англия науськивала Гитлера на СССР, что Англия предала Польшу, хотя обещала военную помощь в случае агрессии, что был такой же пакт у Германии и Польши и так далее. Ну, Мюнхенский договор, сюда можно. Почему про это все сейчас молчат? И хотелось бы спросить, почему об этом не знает премьер-министр Англии?
Я думаю, что...
Невежество уже какое-то историческое.
Нет, я думаю, что как раз наоборот. Все все прекрасно знают, но факты играют против, поэтому не находят ничего лучшего, как эти факты замалчивать. Ведь Джонсон – одно из проявлений вот этого явления. Вообще, дата 1 сентября была отмечена своеобразно в Европе. Собрались в Польше по приглашению Варшавы все сколько-нибудь значимые акторы мировой и европейской политики. И, в общем, извините, в одну дуду дули, в том числе и Анджей Дуда, президент Польши, в таком же духе высказался. В таком же духе высказалась Болгария о том, что, оказывается, России надо поменьше твердить об освободительной миссии Красной Армии. На самом деле Красная Армия несла не освобождение, а террористический режим, существовавший чуть ли не до 90-го года, и сомнительную экономическую политику. Вы знаете, было бы смешно, если бы не было так грустно. О какой сомнительной экономической политике может говорить Болгария, которая в 70-е годы, эти документы опубликованы, несколько раз просилась в состав Советского Союза на правах Союзной Республики? Это при том, что и без того СССР через Совет экономической взаимопомощи предоставлял и дешевую нефть, и другие ресурсы, но, видимо, было мало. Хотелось присосаться, опять извините за такое выражение, к советской экономике, к нашему потенциалу еще более прочно.
Но
так
Польша,
почему я сказал...
Польша получила Силезию, она, подсчитана экономистами, то, что она использовала этот уголь, продавала его, да, и торговала им очень активно и плодотворно.
Безусловно.
Надо сказать, она очень быстро покрыла все свои потенциальные, возможные репатриации даже, да, которые...
При том, что они требуют возобновить...
Да, от Меркель они...
Да.
Да, это интересно. Но мы еще к этому
еще
вернемся.
Еще чуть-чуть они потребуют от нас. Я хотел сказать, почему все-таки смешно и грустно. А грустно здесь, и даже, может быть, грустно – это не то слово. Почему я так вот на болгар насел? А потому что, на мой взгляд, переход болгар в атаку против нас, подрыв мысли об освободительной миссии Красной Армии – это нечто новое, принципиально новое, мне кажется, в той информационно-психологической войне, которая открыта против России. Что имею в виду? Да, Польша ведет себя не очень красиво.
Ну, к этому но, почти привыкли, да.
Да, все-таки после 1 сентября 1939-го Польша с Гитлером не сговаривалась. Она воевала с ним. А болгары вышли из войны в сентябре 44-го года, то есть целых 5 лет поддерживают. То есть они, ну, я, извините, выражаюсь, обозники Гитлера. Союзниками их даже не назовешь, хотя, конечно, они сделали много для того, чтобы вермахт так благоприятно расположился в этом регионе. Гитлер еще, по-моему, в октябре 41-го года, сразу после начала Великой Отечественной войны, говорил, что без Болгарии мы не сможем установить контроль, как это положено вообще над Балканами. И вот теперь эти обозники оказываются. Ладно, нас раньше ругали союзники, а сейчас уже и стана противника.
Ну, еще тут удивительная вещь. Ведь у болгар давняя память, и недавно была эта дата освобождения от турецкого ига Болгарии. И государственность, собственно, их была, тогда и возникла из-за вмешательства русских войск. Поэтому тут память как бы... Надо отдать должное, правда. Я хочу вот сказать, Юрий Викторович, мы с этого начали, насчет того, что это не мейнстрим по отношению к общественному мнению. Ведь эту позицию очень многие критиковали, очень многие болгары прям набросились на это заявление. Даже была попытка дезавуировать это на уровне премьер-министра, какие-то сделать такие экивоки, смягчающую реакцию от этого странного заявления. Но, конечно, вы правы, это индикатор какого-то уже такого. Вы знаете, может быть, я абсолютно введу ненаучный термин, но все-таки есть, мне кажется, такое понятие исторической совести. Вот мне кажется, это потеря сложно. Исторической совести просто.
Это очень сложная категория, и боюсь, что для того, чтобы быть исторически совестливым, надо быть совестливым и лично. А многие политики, конечно, просто лично нечистоплотны.
Это совершенно верная параллель, вы совершенно правы. Но, кстати, вот в этом письме ведь говорится еще очень конкретно о таком важном событии, мы о нем как-то забываем, хотя сейчас больше об этом говорят, это о пакте между Польшей и Германией в середине 36-м, по-моему.
Да, в 34-м году.
34-м, еще
в 34-м году.
И, собственно, этот пакт был подписан, совместно работали штабы.
Я скажу больше. Специалисты эти факты знают. Просто, может быть, широкому слушателю напомнить. Польша вообще хотела участвовать прямо в разделе Советского Союза в случае войны. Да, она 1 сентября стала первой жертвой начавшейся мировой войны, жертвой гитлеровской Германии. Но еще всего лишь за год до этого. То есть Польша 38. Вместе в 1938 году, да, в сентябре, в октябре 1938 года, Польша, формально не участвуя в Мюнхенском сговоре, принял участие в разделе Чехословакии. Вот Тешинская область, она, я не устаю повторять, несколько раз приходилось уже комментировать этот вопрос, они опередили самого Гитлера. Гитлер давал на судеты 2 недели на очищение их судет от излишнего населения, передачи власти в немецкой администрации, а поляки ввели войска в Тешинскую область Чехословакии на следующий день после Мюнхенского соглашения. Раз. Второе. В январе, если мне не изменяет память, 39-го же года министр иностранных дел Бек на встрече с Риббентропом прямо сказал, что они готовы принять участие в разделе Советского Союза в случае войны. В частности, присматриваются к советской Украине. Понятно, что этот курс польский, он ведет свое начало от концепции еще Пилсудского, так называемого прометеизма, который предполагал создание антисоветского блока из государств-лимитрофов во главе с Польшей, которые должны были быть таким серьезным ресурсом нацистской Германии. Но не зря Уинстон Черчилль жестко, но очень точно назвал Польшу гиеной Европы. Что означает этот термин, я думаю, объяснять не надо. Всем понятно, о чем шла речь. Но дело в том, что получилось так, что малый хищник не ожидал, что сначала его сожрет большой хищник, а потом уже пойдет на Россию.
Ну, вот во всем этом контексте провала переговоров с западными союзниками, будущими союзниками, провал политики самого Запада, я имею в виду Англии и США, в том числе и Франции, в попытках как бы умиротворить Гитлера. Плюс к этому третий фактор – это поведение такой важной, пограничной, с Германией, с Россией, страной, как Польша, которая меняла свою, не только меняла свою позицию, но поменяла свою позицию, когда Данцигский коридор и Данцинг, да, ультимативно потребовали в Берлине отдать Германии, и тут вот начался разлад. Они как бы переоценили, мы как с вами даже говорили, переоценили свою роль в глазах Берлина, Польша, а этого не произошло.
Вы знаете, они переоценили роль и в глазах Лондона и Парижа. Вот началась война 1 сентября. 3 сентября Великобритания и Франция объявляют Германии войну. И что дальше?
Ничего
что?
Не происходит.
Вообще ничего, в том-то и дело. Англия обещает прислать, только не сюда, не на польскую территорию, естественно, а высадить к границам Германии на западе две дивизии. И то... В октябре
38-го. Возникает вопрос, а для чего?
Ну, что? Видимо, для демонстрации каких-то союзнических отношений.
Высадить на территории Германии или на территории Франции?
Франции.
Чтобы высадить две дивизии.
С перспективой начала реальных
Франция,
боевых действий.
Я понял.
Да,
как бы нависающий такой.
На западном фронте, да.
Две дивизии, да. Высадившись в Германии, были бы сброшены, ну, наверное, в два дня.
И, кстати... Не только на территории Польши никакой помощи не было оказано со стороны западных стран, которые, повторяю, объявили Германии войну, но и на Западном фронте боевых действий не было аж до весны 1940 года. Вопрос, на что рассчитывало правительство Польши? Вероятно, тоже переоценило.
Я думаю, оно было уверено, что будут конкретные военные действия со стороны союзников, так называемых,
да.
Франции, Англии, как минимум.
Да. Ну, вот она, близорукость.
Да, печаль. Печально. Ну что ж, вот хотелось бы задать вопрос нашего слушателя из Италии. 19 сентября Европейский парламент принял резолюцию с осуждением тоталитарных режимов. Фактически нацистская Германия и Советский Союз оказались на одном уровне. Прежде всего, в резолюции написано, члены Европарламента выражают озабоченность усилиями нынешнего российского руководства по обелению преступлений, совершенных советским тоталитарным режимом, и рассматривают их как опасный компонент информационной войны против демократической Европы. По вашему мнению, это не очередная провокация в отношении России? В то же время, напоминает Элизио Бертолози, в Европейском парламенте призвали правительство стран Европейского Союза запретить неонацистские, неофашистские группировки. А стремящиеся вот в ЕС Украине тоже запретят, спрашивает наш слушатель. Ну, давайте попытаемся. Мы начали, подошли к этой теме, да? Попытка уравнивания, попытка поставить на одну доску, да? И пересмотреть итоги Второй мировой войны. Как бы вы все это вот прокомментировали?
Нынешняя резолюция, это, конечно, не первая, я думаю, не последняя. Ровно 10 лет назад тот же Европейский парламент аналогичную резолюцию принимал. Тогда в какой-то степени вот эта идея о том, что СССР несет равную ответственность с нацистской Германией, как минимум равную, за развязывание Второй мировой войны, ну, была еще каким-то таким новомодным трендом. Сегодня, за истекшие десятилетия, мы понимаем, что это длительный курс, и этой резолюцией дело не исчерпывается. На нас будут продолжать, давление будет. Уже прямые упреки в адрес современного российского руководства. Не случайно президента России не пригласили в Польшу. И не просто молчаливо не пригласили, а посчитали необходимым разъяснить, мы об этом уже сегодня говорили, почему не пригласили. А потому что Россия якобы ведет политику аналогичную той, которую Германия вела к Польше. Но Россия современная в отношении явно намек на Украину, Крым, на Донбасс. Но вот что интересно, представители Германии в Польшу на вот это празднование пригласили. Ну, если уже доводить ситуацию до логического завершения, и, вероятно...
Если абсурд доводить, да. Да.
Вот именно, абсурд, это точно, вы меня правильно поправили.
Корректно до его
результата. Значит, Германия, вероятно, была все-таки ближе к соблюдению международного права 1 сентября 1939-го, нежели Москва в сентябре 2019-го.
Да, не сходится, конечно.
Поэтому что я в развитии этой темы еще хотел бы сказать? А, к слову, кто инициатор вот этой резолюции 19 сентября?
Да.
Опять знакомые все лица.
Так.
Опять Польша, Литва,
ну, да.
То есть те, кто вот этим комплексом болеет, кто пытается хотя бы на вот этой антироссийской политике или демагогии антироссийской как-то застолбить свое место в Европейском Союзе, в НАТО.
А что мы можем сказать нашему итальянскому слушателю по поводу его вопроса, а что, как Европа, ЕС, который сказал запретить неонацистские и неофашистские группировки, а как они реагируют на их наличие, причем активные действия наследников АУПО там и прочих националистов?
Проблема, на мой взгляд, гораздо глубже. Да, то, что на Украине или в Прибалтике, в той же Латвии, в той же Эстонии, коллаборационисты, потомки и еще, может быть, их немножко, но еще кто-то остался, из прямых участников гитлеровских формирований, воевавших против Красной Армии, никто с ними по-настоящему в Европе не борется. Но я считаю, что проблема глубже. Почему? Возьмите ту же Германию. Даже трезвые политики Германии указывают на то, что в самой этой стране рост неонацизма налицо. То есть они, я боюсь, не знают, что делать со своими доморощенными, а уж куда им до Азова, до правого сектора и прочих неонацистских формирований Украины.
Спасибо. У нас есть вопрос в связи с празднованием Дня народного единства. Вот вопрос такой. Было бы интересно услышать от вас некоторые подробности о событиях той эпохи в истории нашей страны. Почему тот период называется смутоварением? Почему поляки оккупировали Москву? И что они хотели после этого сделать с Россией?
Очень далекая история. И тоже, казалось бы, ну что нам до событий начала 17 века? Смутное время – это прежде всего потому, что внутренний раздрай в стране, а многие историки считают, что смутное время это была гражданская война. Там сошлись несколько отрицательных, негативных факторов. Это, прежде всего, внутренний конфликт, крестьянская война, плюс иностранная интервенция. Правительство тогдашнего царя Василия Шуйского, чтобы преодолеть опасность польской интервенции, заключило договор со шведами. А шведы, вместо того, чтобы помогать нам, стали отхватывать один кусок за другим на северо-западе. В 1610 году поляки под знаменем Лжедмитрия I вошли в Москву. Естественно, встал вопрос о национальной независимости. И в 612 году, благодаря второму народному ополчению Минина и Пожарского, все-таки удалось поляков из Москвы вышибить. Другое дело, что до сих пор еще есть споры. Все-таки 4 ноября, что это? Действительно ли то событие, которое надо было бы отмечать? Вообще надо было бы отмечать не 4 число взятия Китай-города, а 7 или 8, когда поляков окончательно изгнали из Москвы. Но вы сами понимаете, если в начале сразу перед этим праздником ставилась задача подменить, заменить 7 ноября, то пришлось, вероятно, это, ну, это тоже 90-е годы,
а вот вопрос...
политикам искать другие варианты.
А вот вопрос о том, что поляки собирались делать с Россией?
Это совершенно ясно. А что они сделали все-таки, даже после окончания смутного времени? Ведь земли по Смоленскую губернию включительно были польскими.
Под польской короной, да.
Да. Поэтому...
Понятно, понятно.
Раскроить нас и...
Да, и поставить, да, своего царя, кстати.
Безусловно. А Сигизмунд III собирался либо сам, либо своего королевича.
По-моему, даже не принимая православие, даже католика не собирались.
А в этом не было необходимости. Да. А католичивание православных...
Вот еще одно следствие, которое было бы, если бы,
да,
не
так
дай
вот,
бог.
Вот в связи с этим я хотел бы обратить внимание, что гораздо было бы, наверное... Ну, трезвее, что ли, правдивее. Если бы мы 4 ноября праздновали как день обретения Казанской иконы Божией Матери.
Спасибо.
Покровительницы Москвы.
Спасибо, я с вами согласен. Согласен. Юрий Викторович Рубцов, академик Академии военных наук, доктор исторических наук, профессор, отвечал на ваши и мои вопросы. Спасибо вам большое.
Спасибо
успехов
вам
в вашей научной
взаимно
и публицистической деятельности.
Взаимно.
Коль скоро история от политики неотделима.
Неотделима.
Всего доброго.
Всего
здоровья.
Хорошего.
Вы слушаете программу «Визави с миром».